Второе, что еще продолжаем в этот контекст, 3, 4, 5 стих, наше убеждение, почему мы знаем, что это будет для нашего добро, что оно будет развивать нас. Он потребляет одно слово здесь, зная. То нужно знать, но это, знаете, в лекции не получите, это только через отношения с Богом. Есть много уроков, что в школе никогда не научат. Никакая школа, никакие семинарии, потому что если они будут иметь этот предмет, оно будет теория. Но Бог теперь, через это знание, что имеем от Писания, Он будет нас испытывать, Он будет нас проводить через этот процесс, чтобы мы теперь больше поняли о Нем, но тоже развивались как нужно для славы Его. Апостол Павел понимал скорби, трудности, переживания, но он тоже понимал ее способность, что оно делает для личности и особенно, как мы говорим, про зрелость духовной жизни. Это нелегкомысленно написано здесь, потому что это кажется красиво это все сказать. Когда верующий думает про эту тему, самое первое – это как избегать скорби, трудностей, переживания и так дальше. Но Бог допускает это в нашей жизни с положительной стороны. То я, когда принимаю это в правильном духе, я буду развиваться в моей христианской жизни, как верующий человек и в мое отношение с Богом. Тут можно записать второе послание Коринфянам, 4 глава, 8 до 10 стих. И знаете, мы очень легко говорим этот пример, но Иов, он есть хороший пример насчет этого. Как он начал в Иов первой главе, и какой мы встречаем в концу этой книги. Пожалуйста. Что апостол Павел испытывал. Но когда мы проходим этот процесс, тут может быть три способа, что Бог будет это делать. Первое, он может допустить, чтобы мы находились в руках сатаны. Тут мы не говорим за держимость и все это другое. Мы просто говорим, что сатана получит разрешение от Бога, под суверенность Бога, чтобы что-то делать или чтобы что-то произошло. Он допускает. Но как у Иова, он дал разрешение, и Иов вышел с этого все как крепкий человек, человек терпения, человек веры. Но он узнал, кто свой Бог есть через этот процесс. И это только потому, что Бог допускал, и тут ничего не говорится о грехе. Без разрешения Бога сатана не имеет права. Он не имеет права доступ или что-то сделать к верующему человеку. Но Бог через его суверенность выбирает эти моменты в личности. Второе, возможно, что Бог использует для человека, это будет через других людей. Через других людей. Знаете, самое великое испытание для Иов было не от сатаны, это было от его друзей. Он тут больше научился, но это было самое трудное. Этих-то должны быть самая большая помощь для нас, иногда самая великая трудность для нас. То ему было легче пройти процесс, что сатана приготовил для него, чем находиться в руках его критики, кто себе назывались его друзья. А третье, что Бог будет использовать, это чтобы допускать, чтобы находиться в его руках. И это я использую тоже от Иов, потому что здесь, наконец, он увидел, где его надежда есть. Он тоже узнал своего Бога в одной форме, что до сих пор ему не открывалось. Я не знаю верующего человека, что прошел трудные времена и в правильное отношение проходило это с Богом, чтобы он не возрастал в своей духовной зрелости. Это почти гарантия. Этот, кто проходит процесс с Богом и уповает на Бога через этот процесс, он видит, как другой человек. Если мог бы формула тут показать, как тут описывается. Этот, кто проходит испытание с Иисусом Христом, он тогда имеет терпение. Этот, кто теперь имеет терпение с Иисусом Христом, он теперь имеет характер или опыт. Этот, кто теперь имеет опыт с Иисусом Христом, теперь имеет надежду. И тут это процесс, как он происходит. Но когда оно говорит про терпение, тут хочется сказать, что теперь может выдержать. Он теперь имеет крепкие духовные мускулы. Это про что оно здесь говорит. В корне греческого слова это насчет терпения. То значит, он теперь смог развивать его духовные мускулы. Он может выдержать. И это такое важное на ниве Божией, что проводить труд для Господа. Другое еще, замечаем, и это тоже в пятом стихе теперь, мы еще дойдем к этому месту, что тут теперь мы можем знать, что уже испытываем зрелость в своей жизни. И это в пятом стихе, где оно говорит о любовь Божия, излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И через минутку мы будем рассматривать это место, но здесь только намек сказать. Это первое место, где говорит про любовь в послании к римлянам. Это первый раз, что напоминается о Святом Духе. Первый раз, что оно здесь нам дает в одной солидной форме, чтобы мы могли иметь уверенность в наше спасение, потому что это есть цель Божия, и Он будет использовать Святого Духа, чтобы это вручить для верующего человека. Ну хорошо, продолжаем еще. Этот процесс, что Бог допускает в нашей жизни, это потому, что Он хочет, чтобы мы были как Иисус Христос. Мы были зрелы в нашей духовной жизни. Но это есть один парадокс в христианской жизни, что нужно пройти такой процесс, чтобы Бог мог это сделать у нас. Запишите эти стихи тоже. И это просто концентрировать на них, когда размышляете 3-4 стих. 1 Фессалоникийцам 1:6. 1 Фессалоникийцам 1:6. И тоже первое послание Петра 1:7. Видите, это опыт, что Бог допускает, чтобы мы испытывали. И знаете, Бог знает, сколько мы сможем перенести, но тоже Он знает, что без этого мы не сможем возрастать. Бог, как охраняет нас через этот процесс, Он знает, что оно не будет ослаблять нашу веру, наоборот, оно будет подкреплять. Проблемы или трудности, или скорби, как проходим с Иисусом Христом, оно дает мужество. Но результат всего этого – еще больше надежды. Человек такой будет оптимист. Он никогда в депрессии не войдет. Ну хорошо, пятый пункт. И пятый пункт хочу утверждать, это теперь насчет любовь. И знаете, это тоже очень глубокое место здесь, в 5 главе 6 до 8 стих, что он тут дает нам как толкование любовь Божия. Эта любовь Божия – доказательство для нас, первое, что он нас любит, другое, как он будет охранять наше спасение, что эта любовь будет с нами до конца. То помните, мы уже размышляли через эти дни, что любовь Божия в первой форме, что Он ее доказывает к нам, это что Он дает этот дар. И какую цену Он заплатил, чтобы мы могли по благодати получить этот дар. Теперь несколько пунктов посмотрим. Первое попрошу прочитать 6 стих. Римлянам 5:6.
«Ибо Христос, когда еще мы были немощны, определенное время умер за нечестивых».
Тут одно, что хотел бы сказать. Божия любовь без условия. Тут оно говорит, что Христос умер за нечестивых. Человечество в общей форме все одинаковы. Но Он эту любовь указывает нечестивых. То я смотрю на себя и говорю, ну, Дегтяренко, это что ты был под грехом. и тебя Бог любил. Без условия Он тебя любил и допустил, чтобы Иисус Христос умер на Голгофе за тебя. Когда размышляя Иоанна 3,16, Ефесянам 5,25, Галатам 2,20, знакомые места, но вижу, некоторые не успели. Я когда думаю, знаете, как Иоанна 3,16, и думаю, ну и не нужно же повторять, то так некоторые стихи, думаешь, уже не нужно. Но Ефесянам 5,25, Галатам 2,20, извините. Это просто утверждает для нас, какую жертву Он это допускал через Иисуса Христа. То Иоанна 3,16, Ефесянам 5,25, Галатам 2,20. Это любовь без условия. Бог так возлюбил мир. И там эти примеры в этих местах. То я смотрю, я только себе ставлю как пример. Не так, что я такой грешник был, но по Словам Божиим я находился под грехом. Я находился осужденный. Но в это время Бог меня через Голгофу показывает, сколько Он меня любил. Он ничего от меня не требовал, никакие условия. Но, Дегтяренко, если ты будешь это делать, может, я с тобой начну беседы, знаешь. Никакие условия. Он возлюбил меня. Но я не понимал это. Я еще и не знал об этом. Никто еще мне не рассказал. Второе же вижу от 7 до 8 стиха, как он поступает. Пожалуйста, 7 и 8 теперь.
«Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками».
Знаете, как сравнить что-нибудь с такой любви? И апостол Павел, знаете, он очень нежно поступает. В 6 стихе он говорил, мы немощны. Это значит, ну хорошо, Дегтяренко, ты еще слабый, ты не понимаешь. Мягкое слово потребляет. Потом второе он скажет, ну знаешь, Дегтяренко, ты просто грешник. И это слово там нечестивое. Ты безбожник. Ну, Христос умер за тебя. В 7 стихе он тогда дает пример здесь, что потом будем немножко рассматривать, знаешь, что за доброго человека и не умрешь, за праведного, и хоть добрые дела делать. Ну, Дегтяренко, смотрю на твою жизнь, ну, вижу, что хоть некоторые хорошие дела делаешь, уважаешь людей и так дальше. Но все равно Христос умер за тебя, но там ничего нету в чем хвалиться. Потом продолжаю, и он, знаешь, говорит так в 8 стихе. Ты когда был грешником, Христос и умер. Но видите, он строит, он просто строит, но очень осторожно, медленно. Но он хочет прийти к этот пункт, где это самое хуже положение, что может быть. Но что он строит здесь? Он строит любовь Божию к нам. И это, что мы можем замечать, то оно без условия, не можно сравнить ничего к этой любви. И тут добавлю несколько стихи, чтобы записали, где оно нам показывает, что мы как грешники, и это ужасное слово, но Христос умер за нас. Матфея 9,13. Матфея 9,13. «Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Матфея 9,13. Первое послание Тимофея 1,15. «Что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Кто должен приходить в наши церкви? Грешники. И с Божьей помощи они придут в положение, где будут иметь оправдание. Но они еще грешники под благодатью Божией, как спасенные. Еще эта тенденция есть. Смотрите, что Бог сделал у природы. Когда Он ее все сделал, Он говорит, хорошо, весьма. Что грех сделал к всему этому? То, что мы не смотрим, мы видим только пятны и зло, и разрушение через грех. Но Колоссянам 1.20 добавляет, оно говорит, и чтобы посредством его примирить с собою все. И можно продолжать, но он все к себе. Это Колоссянам 1.20. то это размышляю теперь. Но что найти в мире, чтобы сказать, ну, это подобно к любовь Божию? Нету. Поэтому это классическое место с духовным, с точки зрения, как здесь находится в 5 главе, толкование любви Божией. И только в несколько стихов. И если можно сделать толкование с Божьей помощью и развивать, чтобы тогда оно коснулось к сердцам, как Слово Божие будет говорить к людям. Другое, что замечаю, тут снабжение. Правильно это ударение? И это через любовь Божию тоже. Это 9 и 10 стих теперь. И попрошу это прочитать.
«Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его».
То все, что сказали, а теперь Павел говорит, ну, Дегтяренко, это, что кровь Иисуса Христа сделала для тебя. Ты теперь уже был враг. Ты воевал. Теперь, я хотел бы все сказать, но я не помню это. А потом он мне будет напоминать, а вот... Ты не помнишь, когда кто-то приходил и хотел беседовать? И потом я помню, когда кто-то приходил к нашему дому. Ну, я, может, лично не был участник. Но я исследую моменты, но теперь размышляю по-богословскому. Я не смотрю на эти главные враги, что, знаете, в общей форме очень много сделали против Бога. Сказать, женщина там в Америке, Мадлен О'Хэр, очень известная женщина, считала себя как атеист и могла переменить суд в Америке, чтобы не допускали молитвы в школах. Одна женщина. Через суд. То тут женщина, я могу сказать, это пример, враг Божий. Есть другие условия. Там есть кто, знаете, много делает против Церкви Иисуса Христа и Бога в Америке тоже. Но знаете, я смотрю это, Павел говорит, к Дегтяренко это. Он говорит ко мне. Как? Но знаете, она выиграла, потому что церковь спала. Да. Да, и теперь нету права и не можно молиться в школах. До этого времени это было свободно. Я как мальчик, еще помню, невозрожденные, неверующие, но приходили в школу, и чтобы начинать день в школе, мы имели песники, сзади песник, там все время было, что нужно прочитать от Слова Божия для этого день, и совершали молитвы. Сказал весь класс, все безбожники, но это было уважение. Что там было верующие, я не знаю. Но это, что я помню, это первое, можно сказать, семья, что Бог вложил в мое сердце, потому что там были некоторые гимн, что уже вспоминал. От этого я помню. Знаете, наша учительница, и я как проходил, все неверующие, но это было условие в школе, это было условие в Америке. То я стихи на память изучал. Я не знал, что я изучал, но знаете, как из горной проповеди, там было много, что нужно было изучать, 10 заповедей. То я имел от учителей Слово Божие, чтобы на память изучать. Когда пришло время, где кто-то начал беседовать со мной, я был готовый. Я знал, что Бог существует. Но это потом, когда я рассматривал много эти вещи, как Бог со мной обращался. Но в духовном смысле я тоже был враг. Не как Мадлен О'Хэр, но все равно я был враг Божий. Только по причине, что я грешник. Но тут можно строить, как апостол Павел это сделал здесь. Но Бог сделал все необходимое для меня. Он протянул руку ко мне через Иисуса Христа. Ему ничего не нужно иметь с Дегтяренко. Это благодать. Я ее не понимаю. Что Бог протянул руку и сказал, Дегтяренко, я тебя люблю. Я хочу, чтобы ты принял Господа как личный спаситель. Я хочу, чтобы ты испытывал примирение через Иисуса Христа. Слушай, оно должно быть наоборот. Я должен на колени лежать перед Ним, умолять. А Он первый, Он меня ищет. Но понимаете, не буду расширять это тоже. Но это его великая любовь. Это как он обеспечивает меня через это спасение. Он все сделал. А я такой вредный был, как описывает тут от 6 до 10 стих. Это что я под грехом, под его осуждение. Он имеет полное право каждого уничтожить в этом мире. Ну, сколько долго терпения и так дальше. Ну хорошо. Здесь он добавляет один фраз, тоже интересный насчет этой любви. То тем более. Чтоб человек не был, кто бы он не находился как в грехах, в такое положение не находился в грехах, то тем более Иисус Христос еще больше сделал для нас. Отдал свою жизнь, пролил свою кровь, оправдал нас через все это. И как оно говорит, мы примирились с Богом смертью Сына Его. Я когда это последний раз размышлял, где меня коснулось это оправданный кровью Его, и начал размышлять про кровь Иисуса Христа, как оно используется в Новом Завете, как применить от Ветхого Завета, чтобы понять, что кровь Иисуса Христа делает в мое оправдание. Еще размышляю над этой темой, и, знаете, мало литературы, чтобы что-то говорилось насчет крови Иисуса Христа. Но это, что мы имеем через Него, это, что Он сделал для нас, то тем более. Теперь можно тут один вопрос спросить, но уже буду его и отвечать. Если столько Он сделал для меня, только это понимать. Неужели Он меня не будет держать до конца? Понятно. Только смотреть с точки зрения Бога. Если Он столько заботился, чтобы меня оправдывать, когда я, как Он здесь говорит, без силы, безбожник, воюю против Него, враг Его, и Он протянул руку, чтобы меня приблизить к Нему, чтобы примирить меня. Теперь, если я спасенный, и теперь имею праведность Иисуса Христа у меня, Святой Дух живет у меня, Он мне дал Писание, чтобы я мог знать Его волю, дает мне доступ к Нему, чтобы я мог молиться. Знаете, все это размышлять, и Он не сможет держать меня до конца? Это моя надежда. Это мой мир. Это Его любовь. И видите, это о чем оно говорится здесь, в 5 стихе, что Его любовь теперь, Он ее влил в нас, чтобы оно имело влияние на весь тело, на всю внутренность. И Святой Дух будет это делать. С одной целью, чтобы я был убежден в мое спасение, чтобы тогда следовать за Ним, как Он достоин, до конца, до конца. Верующая жизнь – это не начинать и где-то остановиться. Это прогресс до конца. То тут я вижу тоже произведение Его любви тоже. Это 11 стиха теперь. Знаете, первый плод греха, что человек испытывал, это было, чтобы спрятаться от Бога, не находиться в присутствии Бога, подальше от Бога. Это что первый грех сделал. Но теперь, если я буду находиться в Иисусе Христе, что будет самое первое желание у меня, потому что я теперь спасенный? Это чтобы находиться с Ним, находиться в Его присутствии. Это где будет моя радость. И как он в 11 стихе говорит, «Но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Этот верующий, кто не хочет находиться с верующим, есть проблема. Верующий, кто не хочет общаться, проблема. Этот, кто не хочет находиться в Дом Божий, проблема. Этот, кто ищет причины, чтобы избегать Дом Божий, проблема. Верующий, он хочет все делать, что связано с делом Божьим. Присутствие Его, это где Его радость, это что любовь Божия теперь начинает делать в нас. И это тоже интересно, как апостол Павел тут все это разъясняет и объясняет. Но пятый пункт, это наше благословение, любовь, но это что эта любовь хочет делать в нас. Эта любовь Иисуса Христа через действие Святого Духа в внутреннем человеке дает стабильность к нашей духовной жизни. И это, что Он хочет, чтобы я испытывал. Он хочет, чтобы я в полностью это начинал понимать. Это не моя любовь, это Его любовь. Если могу цитировать первое послание к Иоанна 4:10. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в милостивление за грехи наши». А теперь Он вложил эту любовь в нас и дал Святого Духа, чтобы оно хорошо впитало в нашу систему. Это любовь Божия. Это 6-й пункт, и намек уже дал. Он дал нам Святого Духа. Это 6-й пункт. И это мы можем размышлять, как рассматриваем здесь в этот контекст. Это первый раз он говорит про Святого Духа. В 8 главе он нам будет объяснять принципы благодати, будет объяснять нам, как Святой Дух действует в нашей жизни. Но слушайте, вы видите здесь, что он говорит, что получить Святого Духа нужно возложение руки. Что получить Святого Духа нужно пройти водное крещение. Что получить Святого Духа нужно, чтобы молились над вами. Нужно, чтобы получить Святого Духа, это умолять Бога, чтобы Он дал. И только будешь знать, что ты имеешь, если ты сможешь в языках говорить. Понимаете, что говорю? Оправдание по вере – это одно, что мы уже имеем. Как я знаю? Потому что Писание говорит. Испытываю это, слушайте, это берет процесс в зрелой духовной жизни, чтобы начинать испытывать, как слышать этот тихий голос, как испытывать действие Святого Духа, чтобы можно толковать и получить это откровение от Писания. Но это потому, что Бог открывает и говорит, что я уже имею. А если я буду что-то делать, ну хорошо, это твои дела, Дегтяренко, тогда. Но Бог говорит, я так не работаю, я так не действую. А сатана подойдет и скажет, хочешь, я тебе дам. Что хочешь, Дегтяренко? Он готов сразу дать. Хочешь языки? Какой? Русский, пожалуйста. Нет. Только пошутите. Видите, я знаю от Писания, и только от Писания, и по вере принимаю. Знаете, был процесс, что Бог в его терпении работал надо мною, потому что мне взяло немножко времени, чтобы начинать развиваться в своей духовной жизни. Знаете, я шел в церковь, шел в канадскую церковь, английскую церковь. Шел в воскресную школу, на собрание. Приду домой, все безбожники. Когда родители хотят куда-то ехать, а я хочу в воскресенье церковь, да, но родители едут, я еду с ними. Послушание к родителям. То значит так, столько промежуток, где я находился больше в мир, чем в Дом Божий. Пока получил Библию, пока получил... Понимаете? Это я даю как пример, только чтобы сказать, можно извинить Дегтяренко, что немножко взяло время, пока начал развиваться. Но Бог меня не оставил. Бог терпел. Он знал. Он потом указывал помощь. И помаленьку он начинал открывать его Писание. И начал возрастать. Святой Дух был у меня, я не знал. Но Он охранял меня, через Писание получал утешение и так дальше. И потом пришло время, где Он мог теперь мне указывать, как нужно поступать, направлять. Но это был процесс, и, может, дольше взяло меня вначале, чем другие. То когда меня Бог только призвал, мне тогда уже 20-21 лет. Еще молодой верующий, то, может, 3-4 года верующий, когда пошел в библейскую школу. Но это был процесс Божий. И я нуждался в этот процесс. Но я только знал о Святом Духе, когда начинал изучать доктрину. Я только узнал про крещение Святого Духа, когда нашел это место в Коринфянам. И там оно мне говорит, это тоже в мое спасение. Но я не знал, что я прошел этот процесс. И никто мне не учил, что когда ты принимаешь Господа как личного Спасителя, это действие Святого Духа, и ты пройдешь крещение Святого Духа, где Он тебе ставит в тело Иисуса Христа. Я ничего не чувствовал. Но это не чувство, это что Слово Божие говорит, и веришь. И эта проблема бывает у христианства, это когда Церковь Иисуса Христа не отделяет время к доктрине и изучению Слова Божия, и тогда эти волны проходят. Ну, чтобы Бог нам помог. Хоть через нас, где будем, будем распространять эту истину, как оно говорит в Писании. Здесь уже апостол Павел нам говорит, через оправдание я получаю Святого Духа в своей жизни. Каждый верующий получает Святого Духа в своей жизни. Но действие Святого Духа в практической форме, это будет в 8 главе. И это тоже, я не прошу Бога, Он это вручает для меня и для утверждения моего спасения. И Он только один, кто может развивать эту любовь и действие Святого Духа в моей жизни. Но Он живет у меня. Знаете, когда начиналось это все открываться, я не имел сомнения, что Бог будет со мной до конца. Что не будет в этом мире, я буду с Ним до конца. Я не лучше другого человека, я не лучше, чем другой проповедник. Но я не уповаю на условия или честь, я уповаю на Господа. И вижу, все, что Он сделал для меня в мое спасение, то я имею уверенность в этом. Он будет меня держать. Когда смотрю, какой я банкрот был без Иисуса Христа, а все, что Он сделал для меня, теперь я имею столько богатства небесного в моей жизни, я теперь имею больше силы на это снова в смиренном духе, как уповаю на Него. Я вижу теперь, что Он умер за меня. Вижу, что Он меня теперь будет и охранять до конца. Ох, сколько богатства здесь. Но Бог доказывает Его любовь к нам. Ну, хорошо, это нужно идти вперед. Это немножко в обзор в этой форме, но чтобы Бог помощь указывал. Скажу, эти 11 стихи, они не такие сложные, но это просто, чтобы мы могли немножко испытывать благословение Божие, потому что имеем оправдание по вере. Теперь 12 до 21 стих. Мы постараемся в простой форме, ничего такого сложного. Но я вам скажу, что это есть очень трудное место по богословскому. Хорошо? И это место не только пройти один раз, нужно пройти много раз. И все равно в полностью все не поймем. Но самое главное Бог открывает, самое главное Бог нам даст. Бог открывает свое Писание для любой бабуны, кто еще и не прошла никакую школу, то самый великий интеллект, кто бы он не был бы и возрожденный, Бог говорит к обоим сердцам, потому что это Его Слово, и имеет цель, чтобы Слово говорило что-то для наших сердцах. То может, и полностью еще не понимаем, но с Божьей помощью мы сможем это хоть самое главное понять. Основание оправдание. Не знаю, как склонение лучше. Basis of justification. То основание оправдания. Тут достаточно, да? Это 12 до 21 стих. Фундамент, да, да. Потому что мы на это будем строить теперь. Это значит...
Основа.
Основа. Спасибо. Хорошо. Основа. То мы поймем, как будем проходить здесь. То значит так, мы теперь уже знаем, что есть оправдание по вере. От этого теперь мы сможем строить. Это, что теперь будет говориться от 12 до 21, это на это, этот фундамент. Это очень, ну как сказать, сложное место. Часто нужно читать, но есть много благословения здесь тоже. Первое, что можно сказать, это что тут оно говорит про проблемы греха. И другие не скажут, это есть возможность и посвящение. То видите, то зависит, какой взгляд имеешь в этот момент, когда размышляешь насчет, как применить это. Здесь я попросил бы, чтобы вы записали эту заголовку «Проблема с грехом». «Проблема с грехом». И с этим будем начинать размышлять. Но имейте в виду, что тут можно дать эту другую заголовку, потому что тут теперь уже нам начинает откровение от Бога через это Писание насчет освящения жизни тоже. Хоть от 6 главе и дальше оно будет в конкретной форме. Пожалуйста, теперь 12 стих. 12 стих.
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла со всех человеков, потому что в нем все согрешили».
И это, о чем мы говорим, проблема. То первая проблема – это есть присутствие греха, в 12 стихе. Присутствие греха. Бог сотворил человека в образ Божий. Бытие 1:26 и 27. Мы знаем, Адам согрешил, то наследство его больше не имеет совершенной формы образ Божий или подобие к Богу, потому что теперь они будут иметь образ падший Адам. То это первая проблема для человеческого рода. Грех. Грех вошел. Один человек сказал, чтобы лучше понимать, это просто это вирус, грех вошел. И никто не может избавиться от этого вируса. Да, но это грех. Второе, и это вторая проблема, теперь, если грех существует, нужно наказать. То наказание греха, заголовка такая. Это тоже в 12 стихе. То есть, если грех находится в личности, тогда будет наказание, будет наследство этого греха. Но это наказание. Еще скажет, это штраф строгий, что нужно заплатить. От 12 стиха мы понимаем, что оно есть. Но это уже в Бытие 2:17. В Бытие 2:17 там Бог предупреждал, а они через их непослушание согрешили, то какое наказание? Смерть. Смерть. Но это наказание, потому что этот вирус, грех, теперь находится в человечестве, без исключения, тогда это теперь будет касать всех людей, всю историю человека, потому что грех передается. И это в Бытие 3:19. То это первая проблема – присутствие греха. Вторая проблема – наказание греха. Третье, и апостол Павел будет напоминать нас больше этого в 13-14 стихе, но есть сила греха. То значит, от этого времени, как Моисей получил закон, тогда у формальной смысле грех нужно было вменить на счет человеческий. То значит, теперь тут есть счет. Когда закон пришел в этот мир через Моисей, теперь начинается счет, потому что теперь есть преступление, тут есть разрушение закона, и тут есть действие, что теперь нет сомнения, но откровения, тут грех теперь есть. Но когда человек знает, он ничего не может сделать, чтобы остановить. Тут есть такая великая сила теперь в грехах. И теперь оно имеет влияние на человечество в большинстве форме, без исключения. Это есть проблема о грехе. Это, что тут он теперь уже нам говорит. То когда Адам упал, согрешил, он теперь сделал вступление для человеческого рода, этих, кто еще не родились, что они тоже сможет заразиться с этой вирус, грех. Оно перейдет. Этот грех будет действовать, будет существовать. Мы не грешники, потому что мы согрешили. Мы грешники. Потому что это получили эта дама. Но я хотел бы по-другому так сказать. Мы не грешники, потому что мы грешим, но мы грешим, потому что мы грешники. И это будет лучше сказать этот фраз. Потому что мы согрешили в Адам. Это значит, человеческого рода, род находится в Адам. Если кто-то будет родиться завтра, он уже родился в Адам. Потому что смерть теперь вменилась к человечеству. Нету исключения. Каждый человек один день должен умереть. Некоторые молодые, некоторые старшие. Но один день каждый должен сказать «до свидания». Может, и не будет возможно сказать «до свидания», но он уйдет. Но нет сомнения, что все грешники. Тут он теперь будет нам показывать, как через смерть одного человека, Иисус Христос, теперь грешник сможет получить правильное положение, правильную позицию перед Богом. Это что он тут теперь будет объяснять. Но он будет тут разъяснять одну доктрину, где мы имеем одну главу на человечество и потом другую главу на человечество. Это что много богословцев называют как федерация, глава федерации. Не знаю, как по-русски это лучше сказать. Но тут будут две личности, Адам и Христос, и оба из этих главы будут представлять человеческий род. Адам, он будет представлять этот род, или это человеческий род, кто находится в грехе. Через один акт непослушания Адама. Это значит, Адам заразил человечество через его грех. Мы все грешники, потому что он согрешил. Знаете, как в настоящее время говорят, если человек имеет СПИД, и ребенок родится, не виноват, но он уже имеет СПИД тоже. Если наркоман и родится, ребенок наркоман. И это по-человеческому, но все равно полностью не объясняет это, что тут произошло. И поэтому апостол Павел доктринально это делает. И все равно в полностью не поймем, и какой пример мы не возьмем, это трудно понять. Но через этот акт Адам, все человечество теперь находится в этот грех. Это уже наследство Ихина. Тут еще апостол Павел не говорит про греховную природу или ветхий человек. Он не говорит про это, что мы больше разъясняем, когда рассматриваем 6 до 8 главе. Здесь он просто хочет сказать, что мы согрешили с Адамом. Адам – глава над этой человеческий род.